В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, член фракции «Справедливая Россия». Пока
сейчас,
еще.
Сейчас опять Миронова передернуло, как ты это сказал.
Да, да. Значит, мы будем говорить о ситуации в Украине или на Украине, как уж вам хочется. Мы надеемся, что к нам присоединится депутат Верховной Рады Украины и один из лидеров партии «Батьковщина» Сергей Соболев. И, собственно, что нас интересует сейчас, это ситуация, конечно, в Восточной Украине, то, что там происходит, а происходит там действительно уже такие масштабные военные действия. Вот об этом мы тоже поговорим и о том, как бы можно найти выход из кризиса в Украине, из кризиса в российско-украинских отношениях. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И для смс-сообщений телефон плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а я к Илье тогда обращусь, собственно, с вопросом о его поездках в Восточную Украину, в Донбасс. Какое у вас сложилось впечатление, ну, когда вы последний раз были, естественно, не так давно, все-таки, насколько серьезно зашел вот этот вот конфликт между частью населения Донбасса и, собственно, той властью, которая имеется сейчас в Киеве?
Ну, он зашел довольно далеко, и чем дальше, тем глубже эта проблема. Потому что, на мой взгляд, совершенно неправильную политику ведет центральное киевское руководство по отношению к части своей территории. Повторяет, на самом деле, в самой худшей форме все те ошибки, которые совершала Россия в Чечне. Отрицает наличие серьезных проблем, которые, собственно, привели вот к этому противостоянию. Многие из этих проблем являются, прямо скажу, вымышленными, да, и наведенными российской пропагандой. То, что мы постоянно слышим по нашим телеканалам. Но, тем не менее, проблема эта есть, вне всякого сомнения, она волнует без каких-либо преувеличений миллионы человек. Потому что даже там, если считать, что там 20-25% населения Луганска и Донбасса в момент, когда все это началось по социологическим опросам, действительно были настроены пророссийски, то это означает, что между миллионом и двумя миллионами человек хотели отделиться от Украины и присоединиться к России. На то, соответственно, были какие-то причины.
Но все-таки это меньшинство, наверное?
Нет, это, безусловно, меньшинство. Я говорю, что самая большая цифра, которую я видел, это было 30% по Луганской области и 25% по Донецкой области в момент, когда это все началось. Но дальше, вот по моим ощущениям и по общению с людьми, эти цифры скорее росли, потому что даже те, кто настроен не пророссийски, видели вот этот шаг присоединения к России как способ остановить военные действия, хаос, насилие. А для большинства людей это, в общем, самое важное. То есть какая разница, где страдать, под какими олигархами, под российскими или под украинскими, но главное, чтобы не стреляли.
А сейчас, когда, собственно, стреляют регулярно, есть такое ощущение, что какая-то часть населения тех же двух вот этих областей, которая оказалась с другой стороны линии фронта, она скорее желает, чтобы эти самопровозглашенные республики куда-нибудь исчезли. Разве это не так?
Нет, ну, там есть разные люди, да, и у них есть разные устремления. Важно то, что применение армии, применение такого институционализированного и массового насилия в ходе вот так называемой антитеррористической операции, во-первых, для населения является оскорбительным, потому что оно приравнивает их к террористам, а понятно, что люди себя такими не считают, и они такими, вне всякого сомнения, не являются, да? Они могут там где-то заблуждаться, где-то искренне хотеть каких-то других вещей, но, безусловно, они не являются террористами. Там могут быть какие-то отдельные вооруженные люди, но это не является массовой историей, а получается, их всех записали в разряд террористов. Каждый погибший рождает мстителей, которые встают за то, чтобы отомстить. и это тоже происходит каждый день. Поэтому эта вот волна, она только ширится, она не может затихнуть. И, собственно, мы это сейчас и видим. Если первоначально это был очень маленький, узкий, локальный плацдарм вот этого самого Славянска, город, который, на мой взгляд, был выбран там нашими политтехнологами благодаря своему названию символическому, ну и плюс близость границы, что удобно, соответственно, туда-сюда ходить. Ну и главное, это битва за Славянск, да, то есть за, соответственно, за нашу что-то.
За русский мир.
Да, но теперь это же все расползлось очень сильно, и чем дальше, тем больше. Это не затухает.
Ну, если говорить вот о социальной базе, например, так сказать, вот этого сепаратизма донецкого, что вы об этом думаете? Я, например, читал довольно интересные тексты, где говорят о том, что, собственно, та часть населения, которая поддерживает вот это то ли сепаратист, то ли сепаратизм, то ли такое эриденское движение, да, соединение с Россией, она, собственно, не России хочет, а Советского Союза в каком-то смысле, да, то есть возвращение тех времен, когда Донбасс был таким особым регионом Украины с очень высокими по сравнению со всеми другими зарплатами, социальной защищенностью, уважением вот к этому труду шахтеров, а не регионом, в общем, мировым разделением труда, обреченным на постепенную деградацию, по крайней мере, в сфере добычи угля.
Ну, я с этим согласен на 100%. Собственно, мы же должны понимать, когда наши страны разделились в 91-м году, тогда еще был, соответственно, Советский Союз. Поэтому память о России и о статусе Украины в составе Советского Союза – это память именно об СССР.
Хотя не будем забывать, что и в Донбассе большинство голосовало, кстати, как и в Крыму, за независимую Украину на референдуме.
Более того, насколько мне известно, там были более высокие цифры за независимую Украину, ровно потому, что Донбасс считал, что он кормит весь Союз, так же, как
и
он сейчас.
И так и будет дальше.
То, что он сейчас считает, что он кормит всю Украину, вот, что, по всей вероятности, неправда. Также тогда было ощущение, что он кормит весь Союз, и поэтому люди хотели отделиться, и вот, значит, денежки, чтобы оставались у них. Сейчас вот эта ностальгия, она поднялась, она, соответственно, сильна именно в таких, ну, лимпинизированных слоях населения, я в данном случае без негатива употребляю это слово, да, сугубо политологическом контексте, то есть те, которые живут на социальных пособиях, тех, которые на бюджете, то есть те, которые не вовлечены в реальное производство.
Вот как именно один эти вот люди. Тут тоже человек написал, что главный агитатор за Путина и за Россию — это слух о том, что пенсии в 4 раза в России выше, чем в Украине.
Абсолютно точно. И вообще вся политика вот сейчас, которая транслируется через телевизионную картинку, которая все больше и больше напоминает картинку СССР, она, конечно, является таким вот лупком, который, значит, притягивает вот этих людей.
Особенно
и говорит, давайте в Россию.
Поколение, да,
да? Да, давайте идти в Россию. При этом надо понимать, что настоящий пролетариат, рабочий класс, он против этого, потому что они все прекрасно понимают, что например, присоединившись в России, шахты будут закрыты. Ну, то есть, там же один бассейн, Донецкий, Луганский, Ростовский, это все там одинаковые угли и так далее. В Ростовской области из примерно 100 шахт осталось 4. И, между прочим, все они принадлежат тому же самому Ринату Ахметову, да, то есть на территории Российской Федерации. Остальные были закрыты. И шахтеры Донбасса это знают. И они не хотят в Россию, они понимают, что они будут закрыты. Почему в Мариуполе сейчас ситуация, вот она успокаивается, потому что рабочий пролетариат Мариуполя, а Мариуполь — это город 4 больших заводов, 2 металлургических, Азовмаш и портовый порт на Азовском море, они против того, чтобы присоединяться к России. Они понимают, что в России им ничего не светит, и поэтому там появились эти рабочие патрули, организованные Ахметовым и так далее, которые против сепаратизма.
Илья, скажи, на ваш взгляд, идет ли сейчас, можно ли говорить о том, что сейчас идет российско-украинская война? Ведь без подпитки оружием, так называемыми добровольцами, вот это все ополчение без военной техники, оно бы довольно быстро разбежалось.
Я думаю, что это преувеличение. Это как раз пытается уже украинская пропаганда представить вопрос именно таким образом. Это очень удобно для того, чтобы списывать провалы своего собственного правительства на внешнюю силу. И это, собственно, основная линия украинских СМИ о том, что все бы это успокоилось, если бы не Россия. Это не так. Россия как раз активно в этом не участвует. То есть там есть определенное присутствие там, на уровне военных советников. Я думаю, что там были в единичном, что называется, виде поставки оружия, которое нельзя добыть на месте, да, потому что стрелковое оружие, вне всякого сомнения, оно взято на месте. А вот, например, ПЗРК, скорее всего, были завезены с российской территории.
То есть сбивают вертолеты и самолеты.
Да, вот это было, скорее всего, завезено с российской территории.
Ну, это достаточно, между прочим. Знаете, когда у афганских маджахедов появилось подобное оружие, это затянуло, собственно, войну на годы.
Ну, это хорошая аналогия, но все-таки, я думаю, будет неправильно говорить, что в Афганистане там СССР воевал с Америкой.
Ну, с пакистанцами в том числе тоже.
С пакистанцами, да, это местные люди, да, что да, называется. Да, это было так. Нет, в данном случае на территории Украины российские войска не входили.
Чеченцы. Добровольцы.
Это, осетинские, я думаю, что южные. Добровольцы это близко к правде определения этих сил.
Через военкоматы, правда, некоторые попадают. Вот есть факты в «Новой газете» и так далее.
Ты понимаешь, есть люди, которые действительно хотят идти туда воевать. В основном это люди националистических имперских взглядов, которые хотят идти и помогать там нашим братьям и действительно там строить империю. Они находят способы, каким образом прийти. Понятно, что значительная доля российских военных она симпатизирует тому, что происходит там, именно потому что они тоже воспитаны в ценностях единой великой державы. И, конечно, идет этот поток, но это действительно добровольцы. С чеченцами там немножко другая история. Мне кажется, что Кремль, когда понял, что всякий контроль за ситуацией утерян окончательно, именно потому что там неонацисты, надо называть вещи своими именами, российские, да, которые воюют на стороне ДНР. Они люди идейные, причем они люди антипутинские по своей направленности. Они заходили когда-нибудь там на их страницы там, в соцсетях, они все состоят в группах там, «Другая Россия», «Россия без Путина». Они были на Болотной, это люди не с Поклонной горы, это люди с Болотной площади, так тоже, чтобы это было понятно. Меньшинства Болотной, но тем не менее с Болотной. И Кремль, мне кажется, пытается хоть какой-то контроль за ситуацией установить. И отсюда вот Кадыров присылает там своих бойцов, потому что они хотя бы
управляемые. Ну и казаки тоже.
Казаки это тоже добровольцы. Они как бы связаны, но они тоже идейные. Так же, как и радикальные православные. Да? Они тоже, в общем-то, связаны. Но они тоже сами по себе. Им просто так не скажешь, прекрати и разойдись. Они не разойдутся совершенно. Вот чеченцы, их можно вывести, да, или там, значит, осетинский этот самый батальон, это все-таки люди военные. Можно отозвать людей типа Бородая, которые там профессиональные политтехнологи. И то, что когда стало видно, что там Пушилин, который был ахметовский политтехнолог, что он оторвался, и Ахметов перестал его контролировать, вот тогда появился, значит, Бородай как российский политтехнолог. Ну, чтобы хоть как-то на это влиять.
Ну что ж, это Илья Пономарев у нас в эфире, и к нам присоединился Сергей Соболев, депутат Верховной Рады Украины. Сергей Владиславович, добрый вечер. Вы слышали Илью Пономарева, который тоже у вас был в Украине. Вот на ваш взгляд, тот же самый вопрос. Взгляд на российско-украинскую войну. Есть она? Нет ее? Какая она? Роль России в этом кризисе на востоке Украины?
Я думаю, что любой четко понимает, что без прямого российского вмешательства никогда бы военный конфликт не мог бы прирасти в ту стадию, в которой он сегодня находится. Когда российские танки ездят по украинским городам, причем это подается сначала как якобы танки, которые переправляются из Крыма, потом оказывается, что это танки, которые непосредственно боевого резерва российской армии отправляются на территорию суверенного государства. Когда реально банды террористов захватывают и руководят сепаратистами, когда специальные подразделения, которые готовились долгие годы в Российской Федерации, проникают на территорию Украины, вербуют специальных наемников. То есть говорит о том, что это все имеет внутренние корни, но по меньшей мере это не соответствует действительности. Второе, есть ли почва для этого? Несомненно, такая почва была, она создавалась годами, когда бывшие криминальные авторитеты, которые стали вдруг в один момент политиками в Украине, начиная от Януковича, который дважды отсидел по криминальным делам, Юра Инакиевский, можно еще многих-многих называть, которые фактически нашли себе место в прокуратуре, как это стало с Пшонкой, которые крышевали все эти десятки лет фактически криминальных авторитетов. И это слияние криминальных авторитетов с властью как раз и дало тот уникальный результат и продукт в Украине, который получил той живительной почвой, на которой фактически взрастили уже непосредственно внутренние банды мародеров, которые руководятся сегодня непосредственно из Российской Федерации. Поэтому, на наш взгляд, тут очевидно все. Российская Федерация готовилась, активно готовилась, причем готовилась явно не к 2014 году. Вся подготовка шла к 2015 году. На случай, если Янукович проиграл бы выборы на второй срок, а пришлось действовать спонтанно в 2014 году в связи с революцией, которая произошла намного раньше, чем должны были произойти очередные выборы президента. Но самое главное, все честно понимают, кто это финансирует. Ведь не просто так Янукович умчался в Россию. Он за собой перевез наличку. Есть очевидные факты подтверждения этого. Как эти деньги, как это оружие, как охранники Януковича проникли на территорию суверенного российского государства. Как теперь эти средства используются для покупки непосредственно оружия. То есть уникально. Для Путина ситуация просто уникальна. Деньги не российские. Деньги быстрее всего Януковича и семьи. А возможность использовать пушечное мясо, пушечное мясо используются и криминальные авторитеты, и безработные, которые были доведены режимом Януковича в его вотчине на Донеччине, в Луганщине, где за них голосовало 85-90% избирателей. Поэтому очевидно, что эта война не просто как конфликт внутри страны. Это явная война между Россией и Украиной, где, к сожалению, новые методы используются боевых действий. Это не прямой военный конфликт, а именно разжигание, постоянное разжигание военных конфликтов в той или иной точке. И самое главное, вас не удивляет, что первым пал Крым. Крым, в котором найден сельфовый газ. Крым, который уже к моменту оккупации добывал в суверенной Украине 2 миллиарда кубов газа. Даже 2,3 миллиарда кубов газа. Крым, который начал поставлять газ уже на материковую часть. Вторая точка, какая была взята, это Славянск. Это центр добычи сланцевого газа. Это те соглашения, которые были подписаны с мировыми компаниями на добычу сланцевого газа. Вот поэтому удар был нанесен в сердце. Славянск должны были начаться эти основные разведки добычи сланцевого газа. Поэтому это еще и война, как это обычно было, за энергоресурсы. То, в чем всегда Россия обвиняла Соединенные Штаты Америки, фактически этим сегодня занимается прямо Россия. Это борьба за энергоресурсы, попытка фактически отрезать Украину от собственных энергоресурсов и в такой способ поставить ее на колени. Но не получилось. Я думаю, уже теперь не получится.
Спасибо. Я хочу опять обратиться к Илье Пономареву. Илья, как вы прокомментируете те заявления, которые вот начались буквально сейчас, в последние дни, с территорий, которые контролируются сепаратистами, так называемых ДНР и ЛНР, да, их там по-всякому смешно называют, там тоже Луганщина, Луганды теперь. Оттуда звучат все более настойчивые призывы к Путину об оказании прямой военной помощи. Гибель восстания предрекает такой популярный правый публицист Максим Калашников. Идеолог русского мира Александр Дугин обвиняет в сдаче Донбасса Владислава Суркова. Ну, такая, в общем, паника, такое впечатление, по крайней мере, если посмотреть вот на информационную картину последних дней. Что вы думаете об этом?
Ну, то, что и ДНР, и ЛНР, да, в данном случае одно, безусловно, заинтересованы в в прямом участии России в конфликте, вне всякого сомнения. Вообще, когда я там был, меня глубоко потрясло. И дело в том, что у меня очень много друзей, которые находятся с обеих сторон конфликта. То есть у меня есть знакомые, которые находятся внутри ДНР и ЛНР, и даже несколько моих помощников по Государственной Думе в свое время от политических репрессий, перебравшиеся на Украину, они симпатизируют именно вот повстанческой стороне, считая, что в этом есть левый элемент. Поэтому я туда ехал, пытаясь найти этот самый левый элемент. И один из моих знакомых, там, Борис Кагарлицкий, там писал большую статью, который сравнивал ДНР с Парижской коммуной, значит, и так далее. Я вот искал...
Вот, романтики.
Я искал, где же эта самая Парижская коммуна. И меня потрясло ровно то, что вот администрация города, Мариуполь в данном случае, там разговаривал с мэром. Вот администрация Мариуполя. Вот она осталась вся сидеть, как она сидит и работает. Просто над зданием поставили флаг. То есть такое ощущение, что пришел наместник, для которого было важно поднять флаг. То есть никаких попыток начать реальное управление реальным хозяйством не осуществлялось. Я помню, когда вот, извините, там Левый фронт в 2005 году, когда были протесты по монетизации льгот, у нас был опыт, мы в России, не на Украине, захватывали несколько региональных администраций. Это сейчас уже как бы плохо помнят, а у нас были же серьезные тогда очень протесты. И я помню, мы приходили с конкретными требованиями, которые надо было конкретно выполнить. Сейчас на Украине этих конкретных требований нет.
Как? Есть требования, вот они независимости хотят, или там, не знаю, или к России хотят, а все остальное им не так важно.
На самом деле, даже эти требования, они у них постоянно меняются, в зависимости от того, что говорит руководство. Они вообще, вот, ну, видно, насколько они не самостоятельные, то есть там с ним их, там, начинаешь говорить, там, давайте встретимся. Мы, подождите, нам нужно посоветоваться, нам разрешат встречаться или нет.
Вы имеете в виду, что кукловоды там где-то?
Да, то есть это четко видно, что никто нигде никаких принципиальных решений не принимает. Военные решения принимаются, да, то есть как обороняться, где покрышки поставить, где людей расставить, это принимается. Политических решений, хозяйственных решений не принимается.
Так что, они на грани поражения или нет вот сейчас? Или это просто такая истерика, чтобы завести каких-то людей в Кремле,
ну,
вытребовать у Путина там еще немножко этих стреляющих всяких интересных штук?
Они постоянно думают, то ли их кинули, то ли их не кинули, то ли это такая игра идет. То есть, потому что, с одной стороны, вот, что называется, по неофициальным каналам, им все время говорится, ребята, там, не беспокойтесь, все идет по плану, вы держитесь, там, а помощь придет. И вот периодически что-то подкидывается. Я вот не знаю, вот это там Сергей говорил про историю с танками, да, то есть для меня она какая-то загадка. Я пытался найти очевидцев, которые видели эти танки своими глазами, не по пересказам, а вот где, собственно, эти танки. Я пока не нашел. То есть, вроде как они есть, а вроде как их и нет. Я вот там про всех военных советников и так далее, я говорю там от людей, которым я доверяю абсолютно. То есть, это мой помощник, который своими глазами там кого-то видел. Или я сам кого-то видел, про кого я могу точно сказать. Про танки я не знаю, кто их видел. Также и здесь. Ну, мне кажется, действительно, какая-то помощь должна быть, чтобы людей держать вот в ожидании. Но они боятся, что это может в любой момент закончиться. Это же в конечном итоге их жизнь, которая стоит на кону. И действительно кровь льется, и гибнут реально мирное население от
вот
всего этого.
Здесь были недавно репортажи того же Майкла Франкетти. Я видел его сегодняшнее интервью. И он как раз цитирует одного из деятелей этого ополчения, который говорит, нам не хватает бойцов, не хватает специалистов. Россия намекнула, что начинайте сами, мы поможем, и теперь не помогает, ну и так далее. Вот он говорит, что он видел там русских добровольцев, но там чеченцев своими глазами, например, не видел, но он уверен, что большая часть ополченцев жители Донбасса, по крайней мере, по его вот впечатлениям, общениям там с каким-то батальоном «Восток». Я вот к Сергею Соболеву обращусь. Я слышу постоянно от украинских политиков такую фразу, что мы с бандитами не будем вести переговоры, А с кем тогда вести переговоры? Вот люди с оружием, которые реально контролируют сейчас часть территории вашей страны, это, ну, такая вот действительно вооруженная, опасная, но сила. А больше, наверное, не с кем разговаривать теперь получается. Вот в процессе нескольких прошедших месяцев они стали властью, вот эти вот полевые командиры.
Ну, я думаю, что все четко поняли, что они не стали властью. Потому что власть – это те, кто организовывает хозяйственную жизнь, оплачивает заработную плату, собирает налоги. Это несколько иное. Это приблизительная ситуация начала 90-х, когда банды, точно такие же рекетеров, действовали на территории тех или иных городов и областей. Не только в Украине, но и в России. Сейчас эта просто ситуация гораздо более гротескна, когда уже одно государство помогает этим бандам мародеров. Это были организованные группы бандитские, которые занимались прямым рэкетом. Они ведь не организовывали хозяйственную жизнь. Они незаконно собирали мзду, незаконно забирали деньги, предприятия, отжимали бизнес, как они это называли. А сейчас это поставлено на основу. Поэтому, на мой взгляд, там есть с кем разговаривать. Прежде всего, это руководители и собственники крупнейших предприятий, которые фактически организовывают работу сотням тысяч людей. И вот Мариуполь – это яркий пример того, когда четко договорились, и город взят под контроль официальной власти. Есть другие – это политическая элита, которая потеряла буквально за несколько дней весь авторитет. Это коммунисты и партия регионов, которые еще буквально, условно вчера, имели поддержку до 90%, а в один момент – эта поддержка оказалась нулевая. Но тем не менее, выборы ведь никто не проводил. Поэтому, что парадоксально, в абсолютном большинстве...
Так, по-моему, у нас пропало...
...заседателей областных советов, сельских советов. Они все практически контролируют ситуацию. Никто ведь не захватывал городские советы. Туда ведь никто не вводил депутатов. Ни один мэр не перешел на сторону. Вы вспомните, даже тот же, например, Славянск, где мэр Штепа перешла якобы сначала на сторону, потом она отказалась от своей фобы, вот уже который месяц она держится заложником в катакомбах там.
Ну там и так называемый народный мэр теперь под арестом, там вообще непонятно, у кого власть.
Понимаете, так можно объявить кого угодно. Потом уже к этому народному мэру не доверяет Стрелок и заявляет, что Пономарев это предатель, и сбрасывает Пономарева. То есть таких народных мэров можно оглашать сотнями. Я говорю об официальных органах власти. И последнее, это, разумеется, те миллионы граждан, которые не принимают участие ни в каких конфликтах, которые сидят по домам и ждут, чем это все закончится. Но ждать, например, от простых людей, у которых дети, у которых на содержании семьи, что они сейчас возьмут оружие и вдруг будут защищать свой дом, вряд ли возможно. Потому что самое активное – это 2-3% населения. Так вот, с кем надо разговаривать. И поэтому, на мой взгляд, сегодняшние все переговоры, которые ведутся, это переговоры с органами власти, это переговоры с менеджментом и собственниками крупнейших предприятий, и, разумеется, это переговоры с общественными организациями, которые представляют эту территорию. И так и надо продолжать. Но если мы сядем за стол с тем, у кого в руках автомат, о чем мы будем с ним говорить? О том, что ему надо еще оружие, о том, что ему надо наркотики, о том, что ему надо деньги.
А может быть, о капитуляции, об амнистии, о чем-то таком, о перемирии, в конце концов, временном?
Вопрос об амнистии внесен в парламент. И сказано четко, причем это подтвердили все существующие фракции парламента, от левых до крайне правых. Мы готовы идти на амнистию при сложении оружия. Это тот вариант, который в свое время предлагался всегда. И мы от него не отказались. И поэтому закон об амнистии лежит в парламенте. Он готов в любой момент быть признан и принят. Причем сразу же. Потому что он прошел апробирование в комитетах соответствующих. Но должна быть добрая воля по сложению оружия. Но какая амнистия, если оружие не сложено? Что дальше? То есть одни боевики заменят других. Одних мы амнистируем. И на смену им придут другие боевики.
Понятно. Илья Пономарев.
Вот как раз здесь... проявляется вот во всем, что мы слышали, очень важный момент. Во-первых, относительно власти. Власть – это те, кто имеют право на насилие. Те, кто в состоянии свою волю реализовать, а не те, кто держит в руках вентиль канализационной трубы. И власть, например, в Донецке, несмотря на то, что вроде там губернатор Тарута имеет возможность находиться в городе Донецке раньше.
Сегодня прокуратуру захватили.
Да, она принадлежит, конечно, ДНР. И это было подтверждено, когда были выборы, когда нужно было провести референдум о независимости ДНР. Мэр Донецка говорит: пожалуйста, там, я типа отношения к этому не имею, но вот школы открывайте, проводите там свой референдум. И школы открывались, и проводился референдум. А когда нужно было провести выборы президента Украины, эти школы не были открыты, и выборов не было проведено. Это означает, что власть принадлежит не Таруте, не киевскому правительству, а власть принадлежит ДНР. Это вот просто по определению, что называется. То же самое, как и в Мариуполе, где сохранили мэра, сохранили абсолютно всю администрацию, но при этом кто реально отдавал указания по там правопорядку в городе, кто мог посылать вооруженных
людей. Теперь там официальная украинская власть после силовой операции отдает указания.
Сейчас
все, взяли территорию под контроль.
Это вот как раз вопрос, кому принадлежит власть.
Но я просто понимаю, какие ваши предложения позитивные? Это вы там были, может, вы что-то посоветуете Сергею Соболеву?
Ну, во-первых, конечно, надо просто прекращать войну. Это первое,
как?
Это первое, что необходимо делать. А в общем, просто отводить войска.
Куда?
Каким образом мы действовали в Чечне? Ровно таким способом мы и действовали. Сначала надо прекращать войну. Надо прекращать
это
стрелять.
В каком году?
Не может быть таким образом, что вы, ребята, сначала сложите оружие, потом...
Мы там все превратили в пустыню, потом нашли местного хана, на которого смогли опереться, и, так сказать, привели ее к покорности.
Совершенно правильно. Мы нашли местного хана, и на него оперлись, и после этого местный хан и привел ситуацию к покорности. И здесь надо делать ровно то же самое. Я понимаю, что киевскому правительству могут быть неприятны очень многие люди, которые действуют, но, вне всякого сомнения, следующий руководитель Донецкой области должен быть, по всей вероятности, один из симпатизантов, как минимум, Донецкой Народной Республики. И без этого, признания этого факта, никакого умиротворения на этой территории не будет.
Там Сурков, ваш знакомый, да, из Кремля, он такой проект продвигает, насколько я слышал, там какой-то народный фронт создать, который будет представлять, значит, интересы вот этих ДНР и ЛНР, и при прекращении, так сказать, кровопролития выйдет на парламентские выборы, как бы в качестве политической силы. Вот я спрошу нашего собеседника из Киева, Сергея Соболева, скажите, пожалуйста, вот такой вариант какой-то возможен, такое новое какое-то представительство Востока на выборах, у вас же будут, скорее всего, досрочные выборы?
Ну, смотрите, давайте по первому вопросу. Если по логике, что тот, у кого сила, тот и власть, тогда по этой логике власти Путина в Чечне нет. Тогда по этой логике в Чечне власть Кадырова. Но это ведь не так. Хотя у Кадырова сила, хотя у Кадырова возможности, но власть Путина остается в этом регионе. Поэтому это не совсем так. И не всегда это тезис действует.
Да, Сергей, вы, к сожалению, абсолютно правы. Там именно что власть Кадырова. Именно что власть Кадырова, просто Кадырову выгодно действовать под флагом России. В этом-то ровно вся и суть. Я поэтому говорю, вы изучите ситуацию в Чечне. Это ровно предмет критики постоянной внутри России нашего федерального правительства. Именно что оно отказалось от фактически суверенитета над территорией. В обмен на то, чтобы Кадыров говорил: да, мы признаем Россию, что там де-факто независимо.
Вот он вам и советует создать какое-то такое, я не знаю, псевдогосударство там, где идет война, и хотя бы будет мир.
Но вы знаете, будет ли мир, а можно ли сказать, что сегодня мир в Чечне?
Да,
что можно. В Чечне выпадают идеи, что в Чечне преступность уничтожена. Все чудесно знают, что происходит в Чечне. И поэтому, например, наши чеченцы, украинцы, не признают Кадырова, если вы этого не знаете. Ни один чеченец украинский не придет Кадырова. И поэтому такой власти мы не хотим, чтобы нас точно так же критиковали, как сегодня критикуют Путина за то, что он отдал на разграбление практически чеченскую республику Кадырову. Вопрос абсолютно в другом. Вы говорите о досрочных выборах. Да, досрочные выборы будут. Единственная дата, когда они будут. Они будут или в октябре, или в марте следующего года. Или в октябре этого года. Вопрос в том, а можно ли организовать там выборы? Будет ли это волеизъявление граждан? Когда граждане смогут прийти на избирательные участки и спокойно проголосовать. Ведь это не выборы, когда вы голосуете под дулами автоматов. Это уже что-то другое. Поэтому вопрос о проведении выборов будет сразу же поставлен, причем Донецка и Луганска, он будет поставлен и на уровне местных органов самоуправления, как только там будет наведен порядок и будет мир.
Сергей Владиславович, я правильно вас понимаю? Я правильно вас понимаю, что ваша позиция и вашей партии, что альтернативы вот этой силовой операции нет?
До тех пор, пока против мирных граждан и против государственных институций используется сила, разумеется, ответ всегда будет силой. Так как Путин, например, отвечал силой, когда захватывался торгово-развлекательный центр в центре Москвы. Так как Путин отвечал силой, когда захватывались еще какие-то учреждения там в Москве или в любых других городах. Всегда власть реагирует силой на силу. Когда надо вести переговоры, тогда переговоры ведутся без использования силы. И я думаю, что принуждение к переговорам, я бы и такой тезис использовал, это в том числе и принуждение через силу. Но наша сейчас главная задача, это в одном. Нам надо сегодня обеспечить контроль за нашими границами. На сегодняшний день около еще 150 километров границ не контролируют украинскими блокпостами. Вот нам надо закрыть эту границу, чтобы техника и боеприпасы, и боевики не поступали на территорию и не экспортировались Путину. И с этого момента, я уверен, как только будет перерезана эта ниточка поступлений, фактически преступников, оружия и боевиков на территории Украины, моментально начнется период нормализации отношений. Так как это произошло уже на территории фактически Донецкой области, на севере, и на сегодняшний день освобождены 9 ключевых районов и районных центров, так как это происходит на юге Луганской области, и так как это происходит на юге Донецкой области. Таким образом произойдет вытеснение всех боевиков, мы им дадим гуманитарный коридор, чтобы они уходили в Россию, фактически откуда они пришли. А дальше будет нормальная нормализация жизни. Я думаю, что только такой способ. А вот уже теперь, после этого, разумеется, нам надо немедленно идти на выборы. Потому что ни коммунисты, ни партия регионов не представляют ни Донецк, ни Луганск. Там должны появиться новые лидеры. Вряд ли эти лидеры будут с автоматами в руках. Это будут люди, которые понимают, что такое экономический суверенитет. Это будут люди, с которыми можно на равных говорить о налогах местных, о возможностях, например, формирования местных органов управления, а не навязывания их центра. Кстати, на сегодняшний день готов проект Конституции, который это все предполагает. То есть законодательная база вся готова. Теперь единственное, что необходимо, это завершить свои... То есть, как только этот процесс будет завершен, мы можем нормально переходить в мирное русло.
Ну что ж, спасибо, Сергей Владиславович. Я должен просто дать еще слово. К нам присоединился Борис Тарасюк, депутат Верховной Рады Украины, в прошлом министр иностранных дел Украины. Борис Иванович, я хотел бы вас спросить, каковы возможности международного давления с тем, чтобы добиться мира на территории Восточной Украины?
Возможности, скажем так, международного внешнего влияния, они ограничены. Поскольку, если мы понимаем под международным влиянием не использование, не силовые методы влияния, то они не могут сравниться с силой, которая используется извне, поддерживается, подпитывается Россией, с помощью российских диверсантов, с помощью сепаратистов, которые не имеют определенной мотивации. Если вообще разобраться, на какой почве возник конфликт, то вы не разберетесь, почему эта ситуация возникла. Иногда примитивные слышишь ответы из Луганской или Донецкой области, дескать, а Киев нас не слышит. Вот Киев нас не слышит, мы взяли за оружие. А что Киев при Януковиче 4 года их слышал? Что они получили от Януковича за 4 года правления? Человека и бандитскую партию, которого они поддерживали. Ничего не получили. Значит, причины следует искать извне. Эти причины там же, где они привели к аннексии Крыма. Эти причины там же, где возникла сепаратистское движение и террористическая деятельность на территории Луганской и Донецкой областей. Тому поэтому говорить о каких-то нормальных, цивилизованных внешних факторах влияния на ситуацию не приходится, поскольку против нас действует нецивилизованными методами Россия.
Так на Россию может влиять, я не знаю, Запад, Соединенные Штаты? Вот сегодня, я так понимаю, в Верховной Раде говорили о том, что нужны более серьезные санкции против Кремля, так сказать, третий уровень. Вы на это рассчитываете или на вас уже махнули рукой?
Пока что я не ощутил какого-либо влияния на Путина санкции первой, так называемой первой, второй волны. Вот. А если говорить о санкциях третьей волны, то пока что мы слышим разговоры. Вот. До тех пор, пока не будут серьезно использованы инструменты, которые есть в распоряжении и Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, нечего говорить о каком-то ощутимом влиянии на Путина. А такими инструментами влияния могут быть, скажем, изоляция России от глобальной финансовой и банковской системы. Это то, что может серьезно ощутить Путин и его прихлебатели. Вот. Что касается других методов невоенного влияния, то такими методами может быть нанесение серьезно ощутимого урона экономике России в случае падения, серьезного падения цены на нефть на мировом рынке. А это может произойти в случае, если страны, основные производители нефти, договорятся и выбросят на рынки довольно серьезные запасы нефти. Тогда цена упадет и конец, в общем-то, путинской власти.
Ну вот вопрос Илье Пономареву. Илья, вы видите, как тут все усложняется. Действительно, Россия втягивается в такое глобальное противостояние уже не за Крым, а вот за Донбасс, который значительной части российской правящей элиты, судя по всему, не очень и нужен. Вот утверждают там некоторые...
Ну, украинской тоже не очень нужен, судя по тому, что я слышу.
Ну, это ваша оценка. Вот, утверждают, что близкие к Кремлю бизнесмены, которые под санкции попали, там, Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, как раз активно сейчас якобы лоббируют невмешательство России вот в этот вот сепаратистский мятеж в Восточной Украине. Как вы на это смотрите? Или наоборот, вот санкции, о которых говорил господин Тарасюк, ну и я его спрашивал, санкции третьего уровня, наоборот, могут спровоцировать прямое вооруженное вмешательство и вот, так сказать, ввод, открытый ввод российских войск в Украину.
Ну, Михаил, вы знаете, я против санкций как таковых, потому что я считаю, что санкции только помогают понять народу России, что его враг Америка и Европа. Только разъединить наши народы.
Это вы как единственный депутат, который голосовал против аннексии Крыма, говорите?
Да-да, я именно говорю об этом, потому что это тут же будет использоваться пропагандой для того, чтобы подчеркнуть то, что вот враги. И любые экономические сложности, которые сейчас нарастают в нашей стране, они тоже будут списываться на международное воздействие. Хотя само по себе воздействие этих санкций, оно весьма и весьма незначительное. От того, что там небольшой круг приближенных лиц там перестанут пускать в Европу и в Америку, им на самом деле не холодно и не горячо. Ну, там некоторое неудобство, но по сравнению с теми деньгами громадными, которые они зарабатывают в России, в том числе на войне, то есть тем же самым Ротенбергом, взамен некоторого неудобства относительно путешествий, да, будет подряд, например, по строительству моста в Крым. Тимченки, там будет, вот, пожалуйста, газовые истории там, и так далее. Поэтому я считаю, что нет, их как раз за это хорошо вознаградят, за вот эти самые неудобства. Америке и Европе, если они хотят действительно чего-то добиться, в чем я сомневаюсь. Я считаю, что все эти санкции направлены исключительно на внутреннее потребление, так же, как и Путин действует в значительной степени на внутриполитическом рынке. Также и руководители этих стран делают ровно то же самое. Так вот, если они хотят чего-нибудь добиться, лучше бы обычные законы соблюдать, потому что вот наши жулики покупают виллы, например, на территории Европы, хоть у кого-нибудь спросили налоговую декларацию, откуда деньги? А ведь госслужащие не смогут объяснить происхождение средств на покупку этих дорогих особняков и так далее. А если они не могут объяснить происхождение средств, они попадают без всяких санкций под действующее законодательство Евросоюза об отмывании денег. И без всяких санкций их должны там посадить, как только они приедут на территорию Евросоюза, без каких-либо визовых историй.
Вот это способ прекратить войну на Украине?
Ну, на самом деле, соблюдать европейские законы по отмыванию денег, да, это способ прекратить войну на Украине, потому что это способ нашу элиту привести в чувство.
А эскалации не будет, как вы думаете?
Ну, а при чем тут Украина-то в этой ситуации?
Нет, ну, понимаете, сначала вводятся санкции, потому что о них уже много говорят, а реакция российских силовиков и таких людей отмороженных, которые там есть, ну, сейчас мы вам покажем. Нам уже терять нечего, да?
Да нет, ну слушай, то есть своя рубашка, она всегда к телу ближе, да, то есть и надо понимать, за что люди страдают. На данный момент все как раз считают, что они-то не пострадают, что это вот там Тимченко типа пострадает, а люди среднего звена, они не пострадают. Когда депутаты Государственной Думы голосуют за то, чтобы их исключили в список по санкциям, например, да, то, что делал наш парламент, а их после этого не включаются ни в какой список по санкциям, да, это демонстрация того, что все это абсолютно несерьезно. Поэтому вот такие вот санкции, они только служат расхолаживанию российской элиты. Я, тем не менее, хотел бы отреагировать на еще одну вещь, которая там прозвучала из уст Сергея Соболева. Я просто... Вот это трагедия, реальная трагедия наших народов. Вот он говорил, а что, вот Путин-то жестко реагировал, а мы же что, не жестко реагируем? Я вообще удивлен, что представитель партии «Батькивщина» берет пример с Путина в своей внутренней политике.
А что же им делать? Вот они не хотят двойного стандарта. Вот Путин усмирил Чечню, а мы усмирим Донбасс
вот,
и Луганск.
Может быть, пример надо брать немножко с других образцов, там, не с Путина и не с Милошевича, да, то есть, например, с Гавела из ситуации в Чехословакии, с Чехией и Словакией.
Ну, там никто не стрелял, так сказать, и не захватывал.
Вот, может быть, это более правильный пример. Что же поздно, это все равно пример в истории.
Ну,
вот да?
давайте мы спросим Бориса Тарасюка, опять же, на эту тему, да, вот действительно здесь прозвучала тема Чечни, и что Украина повторяет дурной опыт усмирения, так сказать, сторонников чеченской независимости, свободы и так далее. В том смысле, что вот так же действуя против тех, кто там у вас в Донбассе, так сказать, считает, что им бы лучше там то ли отдельно жить, то ли там жить с Россией. Вот действительно, нет ли такого ощущения, что погибнет много людей, а потом придется все равно договариваться с какими-то местными людьми, ну, скажем так, не очень приятными, там, бывшими полевыми командирами и так далее, с тем, чтобы как-то прекратить бесконечное кровопролитие, к чему, собственно, пришла Россия?
Ну, собственно говоря, я не совсем согласен с этими аналогиями, поскольку они не совсем адекватны. Если в случае с Чечней мы имеем дело с страной, в данном случае с субъектом России и ее территорией Чечня, третьего субъекта нет, то в случае с юго-востоком Украины мы имеем страну, Украина в данном случае, территория Луганской и Донецкой области, и мы имеем третьего субъекта, Россию, которая фактически совершает неприкрытую агрессию, которая получила сегодня название «гибридная война». Вот поэтому абсолютно не к месту здесь сравнение Чечня в России и Луганской и Донецкой области в Украине, поскольку украинцы не были третьим субъектом в Чечне, вот, и украинское государство. Но если говорить о санкциях, то я не согласен с утверждением о том, что санкции могут привести к эскалации. Здесь нужно искать причину и следствие. Причина состоит в действиях, агрессивных действиях России против Украины. Какая будет реакция на эти агрессивные действия России, это уже зависит от, субъектов. Это международные организации, это Украина прежде всего. Ну и говорить о том, что если будет какая-то реакция на действия России, то это может привести к эскалации. Это, на мой взгляд, нелогично. Так утверждать. Что касается значит, оценки народом России применения санкций, по большому счету народ России должен осознавать свою ответственность. Помимо ответственности режима Путина, должна быть ответственность и народа России. Если народ России, если верить социологии, российской социологии, более 70% поддерживает агрессию против Украины, то, очевидно, этот народ должен нести ответственность за такую позицию. Если этот народ, значит, с увеличением с интенсификацией агрессии против Украины со стороны России, ихнего государства, увеличивает поддержку президенту этого государства, то очевидно, что это не так с менталитетом этого народа. Очевидно,
ну, знаете, они уверены, люди, которые оболванены пропагандой, они уверены... Подождите, вот смотрите. Эти люди, они уверены в том, что... идет спасение этого востока Украины, их уверяют, да, от страшных...
Всей Украины от страшных фашистской угрозы.
Фашистской угрозы, совершенно верно. И поэтому они вот как-то таким образом себя и ведут. Пропагандистская машина работает. Кстати говоря, очень интересно, вот если сейчас мы дадим коротенький сюжет, опрос на улице, да, про Чечню и восток Украины, вы услышите совершенно невероятное мнение. Дайте, пожалуйста, нам в эфир.
Ну, горцы, дикий народ, они там сколько крови портили и при Ермолове, и при Сталине крови портили, и потом при Брежневе тоже кровь портили нам. А эти все-таки, как бы, братья, христиане там, да, славяне.
Понял, что люди на Донбассе и в Донецке проявили свободную волеизъявления. Они захотели, и они не сепаратисты. В Чечне же, картинка-то обратная. Там к власти пришли бандиты.
Тогда как бы Россия только становилась после распада. И нам терять, давая пример, отдавать Чечню. За Чечней посыпалось бы все.
Чечня, началась война, когда они стали взрывать и убивать мирных жителей, понимаете? Тогда уже они убивали людей. И взрывали не только в Чечне, а на территории России начались вот террористические акты. А сейчас, когда украинское правительство говорит, что там террористы, они же никого не взрывали, никого не убивали, к ним пришли, на их родную землю. Разница-то большая.
И тому было нельзя, Ельцину, и этим нельзя. Я считаю, что всем нельзя ничего бомбить. Вот я так считаю. И сепаратистов нет. Есть люди, которых бомбить нельзя. Нельзя было это в Чечне делать, и нельзя это и тут делать.
Когда Россия не дала Чечне самоопределиться, что сейчас Украина не дает Донецкую, Луганскую, оставить свое право на самоопределение, считаю, что это одинаковое, и любое государство будет вести себя абсолютно точно так же.
Дело в том, что в Грозном действительно были бандформирования и вели себя как бандиты. А так как били себя люди на юго-востоке Украины, это совершенно не бандиты, не сепаратисты. Напрасно к этой категории причислили.
Мы не уничтожали мирное население, мы уничтожали боевиков.
Ну, в Чечне погибло огромное количество мирных жителей, это же факт. Никто этого не отрицает.
Я отрицаю.
Сейчас Донбасс хочет, чтобы его кто-то признал, да? Пусть в Науру обратится. Вот мы любим в Науру обращаться. О, Науру, это хорошо.
На самом деле, применение силы, что там, было абсолютно бесцельным и ни к чему тогда не привело. Лишь после того, как Москва нашла себе союзников очень сильных в Чечне, мы действительно обрели ее снова. То же самое должен сделать Киев, иначе он повторит наши ошибки.
Ну вот это репортаж, который сделал Момин Шакиров. Давайте по минутке, Борис Тарасюк. Все-таки как не повторить вот эти ошибки России в Чечне? Как вам их не повторить?
Опять же таки говорю, что это несопоставимые примеры. Чечня и Донецкая и Луганская область.
Но кровь-то льется.
Поэтому аналогии здесь неприемлемы.
Так, пожалуйста, Илья.
К сожалению, я боюсь, что Украину еще ожидает свой Беслан. И свой Буденновск, по-видимому, уже был в Одессе, в Мариуполе. Думаю, что это не последние трагедии, к моему глубочайшему сожалению, что должно пролиться еще много крови, пока украинская элита и российская элита решит наконец остановиться. Гражданская война не имеет военного решения никогда.
Но при внешнем участии, Илья, при внешнем участии России.
Мы можем то же самое говорить и про внешнее участие в случае чеченского конфликта, потому что там было арабское участие. Точно так же. Нет, я согласен, что оно было гораздо меньше, и не было такой там пропагандистской, например, кампании и так далее, но все-таки вот главное воздействие со стороны России – это именно информационная война. Это не военное участие, как это пытаются представить Киев, это очень комфортно было бы так сказать, но, к сожалению, это или к счастью, это не так.
Но это очень опасное оружие, как мы видим. Спасибо. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, Сергей Соболев и Борис Тарасюк, депутаты Верховной Рады, были у нас в эфире.